Отыскать след медведя было легко, труднее оказалось по нему идти. Милях в пяти от поляны он завел путников не то чтобы в болото, но в топкую низину, и к тому времени, как земля опять пошла вверх и немного затвердела, выленившие джинсы Роланда промокли до колен, а сам он дышал сипло, тяжело, долгими размеренными вздохами. Тем не менее, стрелок был в чуть лучшей форме, чем Эдди, обнаруживший, что бороться с креслом Сюзанны в жидкой грязи и стоячей воде крайне неприятно.
«Пора отдохнуть и перекусить», — объявил Роланд.
«Уф! Даешь жратву?»
— пропыхтел Эдди. Он помог Сюзанне выбраться из подвески и усадил ее на поваленный ствол, исполосованный длинными косыми бороздами там, где по нему прошлись когти. Потом наполовину сел, наполовину рухнул рядом с ней.
«Слышь, Белый, ты мне все кресло изгваздал»,
— попрекнула Сюзанна.
«И я про все про это доложу».
Эдди вскинул бровь.
«Я лично провезу тебя через первую же автомобильную мойку, какая нам попадется. И даже надраю чертову штуковину до блеска черепахой. Заметана?»
Она улыбнулась.
«Заметана, красавчик».
К поясу Эдди был приторочен один из бурдюков Роланда. Он похлопал по нему.
«Нет возражений?»
«Будь по-твоему», — согласился Роланд. «Понемногу, не увлекаясь. Сейчас еще по малости каждому на дорогу. Тогда ни у кого не схватит живот».
«Роланд — орел-разведчик из страны Оз»,
— сказал Эдди и со смешком отвязал бурдюк.
«Что такое Оз?»
«Выдуманная киношниками страна»,
— пояснила Сюзанна.
«Мало сказать, выдуманная страна. Мой брат Генри изредка читал мне про Оз. Как-нибудь вечерком я расскажу тебе одну из этих историй, Роланд».
«Это было бы прекрасно», — серьезно ответил стрелок. «Я жажду узнать и понять ваш мир».
«Ну, Оз-то тут ни с какого боку. Как сказала Сюзанна, это выдуманное место».
Роланд протянул им по куску мяса, завернутого в какие-то широкие листья.
«Быстрейший способ познать новые края, выяснить, о чем там мечтают. Я непременно хочу услышать про Оз».
«Ладушки, тоже заметано. Сьюзи может рассказать тебе про Дороти, Тоту и железного дровосека, а я доскажу все остальное».
Эдди запустил зубы в мясо и одобрительно закатил глаза. Мясо, впитавшее аромат листьев, в которое было завернуто, оказалось восхитительным. Эдди жадно проглотил свою порцию, в животе у него все время деловито урчало. Теперь, когда парень почти отдышался, ему стало хорошо. По правде говоря, он чувствовал себя просто великолепно. Тело Эдди успело нарастить солидный пласт мышц, и сейчас между всеми частями окрепшей телесной оболочки парня царили мир и согласие.
«Спокуха»,
— сказал он себе.
«К вечеру снова пойдет драчка. По-моему, этот хмырь собирается переть дальше без остановки. Пока я не созрею и не рухну на ходу».
Сюзанна ела более изящно. Каждый второй или третий кусочек она запивала небольшим глотком воды и поворачивала мясо в руках, откусывая от краев и постепенно продвигаясь к середине.
«Закончи то, что начал вчера вечером»,
— предложила она Роланду.
«Ты сказал, что, кажется, понял что-то насчет этих своих противоречивых воспоминаний».
Роланд кивнул. «Да, я думаю, истинны оба варианта. В одном, правда, чуть больше, но это не опровергает справедливости другого».
«По-моему, ты городишь ерунду, Роланд»,
— сказал Эдди.
«Либо этот мальчишка, Джейк, был на постоялом дворе, либо его там не было».
«В том-то и парадокс. Нечто и существует, и не существует одновременно. Пока этот парадокс не разрешен, моя раздвоенность сохранится. Уже достаточно скверно, однако изначальный разрыв расширяется. Растет. Это нельзя выразить словами».
«В чем, по-твоему, причина?»
— спросила Сюзанна.
«Я рассказывал вам, что мальчика толкнули под машину. Толкнули. Но а какого любителя толкать людей под разные разности, мы знаем».
Лицо Сюзанны озарило понимание.
«Джека Морта, ты хочешь сказать, что это он вытолкнул мальчика на мостовую?»
«Да».
«Но ты сказал, что это сделал человек в черном»,
— возразил Эдди.
«Твой дружок, Уолтер. Ты сказал, что мальчонка видел его. Человека, похожего на священника. Ведь он даже слышал, как тот сказал что-то вроде: „Пропустите меня, я священник“. Разве не так?
О, без Уолтера-то, разумеется, не обошлось. Они были там оба. И оба толкнули Джейка.
«Эй, кто-нибудь! Таразины, смирительную рубашку!»
— крикнул Эдди.
«Роланд съехал с катушек!»
Роланд не обратил на это никакого внимания. С течением времени он мало-помалу понял, что шутки и фиглярство Эдди — это способ справляться с нервным напряжением. Очень похоже на Кадберта. Да и Сюзанна в своем роде изрядно напоминала Аллана. «Вся эта история досадна тем, — проговорил он, — что мне надлежало понять, где собака зарыта. В конце концов, я был внутри Джека Морта и имел доступ к его мыслям, так же, как и к твоим, Эдди, и к твоим, Сюзанна. Находясь внутри Морта, я видел Джейка, видел глазами Морта, знал, что Морт собирается его толкнуть. Не только знал, воспрепятствовал этому. Потребовалось лишь войти в тело Морта. Нельзя сказать, что он постиг суть происходящего, ибо так сосредоточился на своем замысле, что посчитал меня мухой, усевшейся ему на шею». Эдди начал понимать.
«Раз Джейка не вытолкнули на мостовую, он не умер. А раз он не умер, он не попал в этот мир. А раз он не попал в этот мир, ты не встретился с ним на постоялом дворе. Верно?»
«Верно. Однажды у меня даже мелькнула мысль, что, как и скоро, Джек Морт намеревается убить мальчика. Мне следовало отойти в сторонку и позволить ему сделать это, дабы избежать возникновения того самого парадокса, из-за которого я теперь рвусь на части. Но я же не мог так поступить. Я...
«Ты не мог убить пацанчика во второй раз, правда же?» —
мягко спросил Эдди.
«Всякий раз, когда я совсем уж готов записать тебя в машины вроде того медведя, ты удивляешь меня чем-нибудь, что, как ни странно, кажется свойственным человеку. Вот черт возьми!»
«Эдди, брось!»
Эдди взглянул в лицо слегка понурившемуся стрелку и состроил рожу.
«Роланд, прости дурака. Мать всегда говорила, что у меня есть дрянная привычка сперва сболтнуть, потом подумать».
«Да ничего. Когда-то у меня был друг, который грешил тем же».
«Кадберт?»
Роланд кивнул. Несколько долгих томительных секунд он смотрел на свою двупалую правую руку, потом страдальчески сжал ее в кулак и опять поднял глаза на собеседников. Где-то в чаще сладко пел жаворонок. «Послушайте-ка, что я думаю. Даже если бы я тогда не вошел в сознание Джека Морта, он все равно не толкнул бы Джейка в тот день. В тот день нет. Почему? Катет. Очень просто. Впервые с тех пор, как погиб последний из друзей, пустившихся со мной в это странствие, я вновь обнаружил себя в центре катета».
«Квартета?» —
с сомнением переспросил Эдди. Стрелок помотал головой. «К, слово, толкуемое тобой, Эдди, значение «судьба». Хотя подлинный его смысл куда более сложен и трудно подается определению, как почти всегда бывает с высоким слогом. И «тет», что означает «круг людей с общими интересами и целями». Например, «мы трое тет». «Ка-тет» — место, где судьба, фатум, сводит воедино множество жизней.
«Как в мосте короля Людовика Святого»,
— пробормотала Сюзанна. «Что это?» — спросил Роланд.
«Известная у нас история о людях, которые идут по мосту через ущелье и вместе гибнут, когда он рушится».
Роланд, понимающе кивнул. «А в нашем случае катет объединяет Джейка, Уолтера, Джека Морта и меня. Ловушки, которую я заподозрил поначалу, поняв, кого Джек Морт наметил своей следующей жертвой, не было. Ведь катет нельзя ни изменить, ни подчинить чьей-либо воле. Но катет можно заметить, распознать и понять. Уолтер заметил и понял». Ударив кулаком по бедру, стрелок с горечью воскликнул. Какой смех, должно быть, бушевал у него внутри, когда я, наконец, настиг его.
«Давай вернемся к тому, что случилось бы, если б в тот день, когда Джек Морт шел за Джейком, ты бы не спутал ему карты»,
— сказал Эдди.
«Ты говоришь, что если бы ты не остановил Морта, его остановило бы что-нибудь другое. Или кто-нибудь другой. Правильно?»
«Да, ибо Джейку не было предначертано умереть в тот день.
тот день недалеко отстоял от урочного, однако не был им. Это я тоже чувствовал. Быть может, за секунду до толчка Морд заметил бы, что кто-то наблюдает за ним. Или вмешался бы какой-нибудь совершеннейший незнакомец. Или
полицейский,
подхватила Сюзанна.
Вдруг Морд увидел бы в неподходящее время и в неподходящем месте полицейского.
Да, точная причина, действующая сила Ка-Тета, не важна. Я по собственному опыту знаю, что Морд был хитер, как старый лис. Стоило ему почуять, что что-то неладно, хоть самую малую малость, он сыграл бы отбой и подождал другого дня. Знаю я и кое-что еще. Морд охотился переодетым. В тот день, когда он сбросил кирпич на голову Адетти Холмс, он был в вязаной шапочке, старом свитере на несколько размеров больше, чем нужно. Он хотел выглядеть за булдыгой, ведь кирпич он столкнул со здания, приютившего под свою кровлей ни одного горького пьяницу. Понимаете?
Они кивнули.
Много лет спустя, толкая тебя под поезд, Сюзанна, Морд был одет рабочим строителем. Большая желтая каска, которую про себя он называл шлемом, и фальшивые усы. В тот день, когда он впрямь толкнет Джейка под машину и тем самым убьет его, он будет переодет священником.
Боже!
Едва слышно вырвалось у Сюзанны.
Человеком, подтолкнувшим мальчугана в Нью-Йорке, был Джек Морд. А на постоялом дворе Джейк видел того супчика, за которым ты гнался, Уолтера.
Да.
И мальчонка решил, что это один и тот же человек, потому что оба были в одинаковых черных балахонах?
Роланд кивнул. Между Джеком Мортом и Уолтером существовало даже телесное сходство. Не хочу сказать, что они походили друг на друга как братья. Однако оба были высоки ростом и отличались чрезвычайной бледностью при темных волосах. Принимая же во внимание тот факт, что единственная возможность хорошенько рассмотреть Морта представилась Джейку в смертный час, и что единственную возможность хорошенько рассмотреть Уолтера мальчик получил в совершенно незнакомом месте, перепуганный почти до одури, я думаю, его ошибку можно и понять, и простить. Если есть на этой картине безмозглый болван, он перед вами, ибо истину следовало постичь скорее».
«Неужто Морд не просек бы, что его используют?»
— спросил Эдди. Он не забыл своих переживаний и диких мыслей, порожденных вторжением Роланда в его сознание, и не понимал, как Морд мог бы оставаться в неведении. Но Роланд отрицательно качал головой. «Уолтер взялся бы за дело в высшей степени тонко. Мне кажется, Морд счел бы, что мысль одеться священником принадлежит ему самому. Он не распознал бы, что где-то в дебрях его рассудка шепчет, подсказывая, как поступить чужой, сторонний голос. Голос Уолтера».
«Джек Морд!»
– поразился Эдди.
«Все время это был Джек Морд!»
«Да, а Уолтер помогал. Итак, в конечном счете, я все-таки спас Джейку жизнь, принудив Морда спрыгнуть с платформы подземки под поезд. Я все изменил». Сюзанна спросила:
«Если этот Уолтер мог проникать в наш мир там, где ему заблагорассудится, возможно, через личную дверь, разве не мог он использовать кого-нибудь другого для того, чтобы толкнуть твоего мальчугана под машину? Раз он сумел внушить Морту мысль вырядиться священником, значит, он мог заставить устроить этот маскарад и кого-нибудь еще. Что, Эдди, что ты трясешь головой?»
«А то, по-моему, это Уолтеру нафиг не было нужно. Ему хотелось другого, того, что сейчас происходит, чтобы Роланд потихонечку сходил с ума. Что, не так?»
Стрелок кивнул.
«Даже если бы Уолтер и хотел обстряпать дельца таким манером, у него ни хрена бы не вышло», —
прибавил Эдди.
«Он же отбросил коньки задолго до того, как Роланд нашел двери у моря. А уж как Роланд влез через последнюю дверь в башку к Джеку Морту, тут и кончились золотые денечки, когда старина Уолт мог быть в каждой бочке затычкой».
Сюзанна задумалась, потом кивнула.
«Кажется, понимаю. Эти паршивые путешествия во времени здорово сбивают с толку, верно?»
Роланд принялся собирать и заново прилаживать на место свое имущество. «Пора в дорогу». Эдди поднялся и, помогая себе плечами, надел котомку.
«По крайней мере, можешь утешаться одним», —
сказал он Роланду.
«Ты, ну, или этот Катет, в итоге сумели спасти пацана.
Роланд, завязывающий на груди по струнке ременной подвязки, вскинул глаза. Ясные, сверкающие. И Эдди невольно отпрянул. «Да?» – сурово поинтересовался стрелок. «Ужели?» «Пытаясь примириться с двумя версиями одной реальности, я по капле теряю рассудок. Поначалу я надеялся, что один из двух порядков событий, хранящихся в моей памяти, начнет блекнуть и постепенно исчезнет совсем. Но ничего подобного не происходит. Собственно, происходит нечто прямо противоположное. Эти две реальности бронятся у меня в голове, возмущаясь, сетуя, ропща. Точно две враждующие клики, которым не миновать скорой войны. И поднятый ими крик звучит все громче. Так ответь же мне, Эдди, каково, по-твоему, Джейку? Каково, по-твоему, знать, что ты мертв в одном мире и жив в другом?» Снова запел жаворонок, но никто этого не заметил. Эдди смотрел прямо в блекло-голубые глаза Роланда, пылавшие на бледном лице, и не мог придумать, что сказать. Расположившись лагерем примерно в 15 милях к востоку от мертвого медведя, путники погрузились в сон, каким спят лишь полностью обессилевшие. Даже Роланд проспал ночь напролет, хотя сны его были каруселью кошмаров. И на следующее утро поднялись с рассветом. Эдди в молчании развел небольшой костер, и когда в лесу неподалеку прогремел выстрел, поглядел на Сюзанну.
«Это завтрак»,
— сказала она. 3 минуты спустя вернулся Роланд с переброшенной через плечо шкурой. На ней лежала свежевыпотрошенная тушка кролика. Сюзанна пожарила его, они поели и тронулись в путь. Эдди все старался представить себе, каково было бы помнить о собственной смерти. И всякий раз терпел неудачу.